Глава третья. На другой день, незадолго до рассвета, Макс услышал, как статуя, окутанная ночным туманом, что-то прошептала ему на ухо. Мальчик рывком сел на постели, часто дыша с гулко бьющимся сердцем. Он находился в комнате один. Пригрезившийся ему темный призрак, шепчущий в темноте, исчез в мгновение ока. Макс протянул руку к прикроватной тумбочке и зажег ночник, который отец починил прошлым вечером. За окном над лесом занималась заря. Над лугом плавно стелился туман, ветер рвал его покровы, образуя просветы. Сквозь эти прогалины виднелись контуры застывших фигур в саду скульптур. Макс взял карманные часы с тумбочки и поднял крышку. Смеющиеся лунные диски мерцали, как золотые монеты. Было без малого 6 утра. Юный Карвер неслышно оделся и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить домашних, спустился по лестнице. Он направился на кухню, где на деревянном столе лежали остатки вчерашнего позднего ужина. Открыв дверь, которая вела на задний двор, мальчик вышел на улицу. Холодный и влажный утренний воздух покалывал кожу. В тишине Макс пересек дворик, добрался до калитки забора и, закрыв ее за спиной, зашагал к саду скульптур, углубившись в плотный туман. Путь сквозь туман оказался длиннее, чем рассчитывал Макс. Из окна спальни казалось, что каменная стена возвышается примерно в 100 метров от дома. Однако, когда Макс преодолел заросший полевыми травами луг и в тумане проступили очертания ворот, увенчанных острыми пиками, у мальчика возникло чувство, будто он прошел 300 метров. Почерневшие металлические балясины ворот опутывала ржавая цепь. Она скреплялась старым висячим замком, облупившимся и траченным временем. Макс прижался лицом к прутьям ворот и заглянул в сад. За долгие годы сорняки заполонили участок земли, придав ему сходство с заброшенной оранжереей. Макс решил, что уже 1000 лет сюда не ступала нога человека, и сторож сада скульптур, кем бы он ни был, давным-давно испарился. Макс огляделся по сторонам и у стены заметил камень размером с ладонь. Он схватил камень, размахнулся и ударил по замку, соединявшему концы цепи. Ударил один раз, другой, стуча, пока старая дужка замка не уступила натиску камня. Цепи распались и закачались на балясинах, будто косы, сплетенные из металлических волос. Макс силой толкнул ворота и почувствовал, как они тяжело, словно нехотя подаются внутрь. Наконец, щель между двумя створками расширилась настолько, что он мог проникнуть внутрь. Мальчик секунду переводил дух, а потом вошел в сад. Очутившись за оградой, он понял, что сад на самом деле намного больше, чем ему представлялось вначале. Навскидку тут притаилось около 20 скульптур, полускрытых дикой растительностью. Макс шагнул вперед, нырнув в густые заросли. На первый взгляд статуи располагались концентрическими кругами. Макса удивило, что все скульптуры обращены лицом на запад. Скульптуры образовывали единый ансамбль и представляли нечто вроде цирковой труппы. Переходя от одной скульптуры к другой, Макс узнавал дрессировщика, фокусника с орлиным носом и в челме, девушку-акробатку, силача и других персонажей, словно сбежавших из какого-то призрачного цирка. В центре сада на пьедестале разместилась самая большая статуя. Она изображала улыбавшегося клоуна с курчавой шевелюрой. Шут стоял, воинственно выставив вперед сжатый кулак в огромной перчатке. Он будто боксировал с невидимым предметом, висевшим в воздухе. Макса заинтересовала широкая каменная плита у основания статуи. На поверхности плиты угадывался рельефный рисунок. Мальчик присел на корточки и развел руками побеги сорняков, оплетавших прохладный камень. Его глазам открылась шестиконечная звезда, вписанная в круг. Макс узнал этот знак. Точно такой же красовался над пиками ворот. Увидев звезду, Макс внезапно сообразил, Скульптуры были расположены вовсе не концентрическими кругами, как ему показалось сначала. На самом деле композиция повторяла форму шестиконечной звезды. Статуи находились в точках пересечения прямых линий, образовывавших звезду. Макс выпрямился и осмотрел окружавшую его фантастическую картину. Скользнув взглядом по скульптурам, увитым побегами диких растений, трепетавших на ветру, он вновь сосредоточил внимание на фигуре шута. Рука статуи, несколько секунд назад сжатая в кулак, Макс ведь хорошо это запомнил, теперь была вытянута и обращена раскрытой ладонью вверх, словно шут делал приглашающий жест. Макс почувствовал, как холодный утренний воздух обжег ему легкие и ощутил пульсацию крови в висках. Ступая медленно, будто опасаясь нарушить вечный покой скульптур, он возвратился к ограде, оглядываясь на каждом шагу. Когда Макс очутился за стеной, ему показалось, что дом на пляже находится бесконечно далеко от него. Долго не раздумывая, мальчик бросился бежать. На сей раз он не оборачивался, пока не очутился у забора дома. Только тогда он осмелился посмотреть назад. Сад скульптур снова утонул в тумане. Кухню наполнял запах горячего масла и гренков. Алисия без всякого интереса разглядывала свой завтрак, уныло уставившись в тарелку. Ирина наливала в блюдечко молоко для недавно обретенного питомца. Кот не удостоил угощения вниманием. Понаблюдав за ними, Макс подумал, что сестра хлопочет напрасно. У этого кота совсем иные гастрономические предпочтения, как выяснилось накануне. Максимилиан Карвер держал в руке чашку горячего кофе. Он взирал на семейство с выражением счастья и восторга на лице.
«Сегодня рано утром я покопался в гараже», — завел он речь очень таинственным тоном.
К подобному тону он обычно прибегал в тех случаях, когда ему хотелось, чтобы домочадцы стали немедленно допытываться, что интересного он обнаружил. Макс знал все уловки отца, как свои 5 пальцев. Иногда он даже недоумевал, кто из них на самом деле более взрослый.
«Ну и что ж ты раскопал?» — снисходительно спросил он.
«Ты не поверишь», — ответил отец.
«Ну, конечно, поверю», — подумал Макс.
2 велосипеда.
Макс вопросительно поднял брови.
«Они, конечно, старые, но если капельку смазать цепи, будут летать как метеоры», — пояснил Максимилиан Карвер. «И там оказались не только велосипеды. Кто знает, что еще я нашел в гараже?»
«Муравьеда», —
пробормотала Ирина, продолжая поглаживать своего котика. Всего 8 лет от роду младшая дочь Карвера уже усвоила убойную тактику подрыва морального духа родителя.
«Нет», — с явным огорчением отозвался часовщик. «Ну, кто рискнет предположить?»
Макс краем глаза заметил, что мать внимательно наблюдает за сценой. Поняв, что детективные подвиги мужа никого особенно не впечатлили, она ринулась ему на помощь.
«Альбом с фотографиями?»
— голосом сладким, как мед, поделилась догадкой Андреа Карвер.
«Теплее, теплее», —
откликнулся часовщик, заметно повеселев.
«Макс?»
Мать искоса посмотрела на сына.
«Не знаю. Дневник?»
— послушно подал реплику Макс.
«Нет. Алисия?»
«Сдаюсь», —
равнодушно сказала Алисия, витавшая в облаках.
«Ну ладно. Итак, приготовьтесь», — начал Максимилиан Карвер. «Я нашел настоящий проектор, кинопроектор, и целый ящик с фильмами».
«И какие там фильмы?»
— встряла Ирина, в первый раз за 15 минут оторвав взгляд от кота. Максимилиан Карвер пожал плечами.
«Не знаю, фильмы и все. Разве это не чудесно? У нас будет домашний кинотеатр».
«В том случае, если проектор работает», — заметила Алисия.
«Спасибо за доверие, дочка. Напоминаю, что твой отец зарабатывает на жизнь ремонтом испорченных механизмов».
Андреа Карвер положил руки на плечи мужу.
«Отрадно слышать это, господин Карвер», — сказала она, «поскольку нужно, чтобы кто-то поладил с котлом в подвале.
«Положись на меня», —
отвечал часовщик, вставая из-за стола. Алисия последовала его примеру.
«Барышня», — остановила ее Андреа Карвер, — «сначала завтрак, ты к нему не притронулась».
«Я не голодна». «Тогда я все съем за нее», —
вызвалась Ирина. Андреа Карвер категорически отвергла такой вариант.
«Она не хочет толстеть», —
ехидно прошептала Ирина коту.
«Я не могу есть, когда эта тварь тут трясет хвостом, и от нее летит шерсть», — возразила Алисия.
Ирина и кот посмотрели на нее с одинаковым выражением негодования.
«Кремляка!» —
бросила напоследок Ирина, удаляясь в сад вместе с питомцем.
«Почему ей все всегда сходит с рук? Когда мне было столько лет, сколько ей, ты мне не позволяла и половины!» —
возмутилась Алисия. «Давай сейчас не будем начинать этот разговор», — спокойно сказала Андреа Карвер.
«А я и не начинала»,
— возразила старшая дочь.
«Хорошо, я все понимаю».
Андреа Карвер нежно потрепала Алисию по длинным волосам. Та строптиво нагнула голову, уклоняясь от примирительной ласки.
«Но все же позавтракай, пожалуйста».
В этот момент под ногами у них раздался грохот металла. Все переглянулись.
«Ваш отец взялся за дело», — пробормотала Андреа Карвер, допивая кофе.
Алисия принялась меланхолично жевать гренок, а Макс тем временем старался выбросить из головы навязчивую картину. Улыбавшийся в тумане шут из сада скульптур протягивает ему руку, выкатив глаза.